Алекса Вулф. Последний из рода жар-птиц. На перепутье миров.
В красных одеждах, как пламя она, жар-птица светлая душа. Свободу ищет, гармонию мира, а в сердце ее огонь, а не тира.
В облаках летит она, словно светлый луч весны, ярче солнца в небесах, жар птица, что парит.
Глава первая. Волшебный костер и жар птица. Я моргнула, снова и снова пытаясь прогнать картинку, возникшую перед глазами. Буйство шелковистой изумрудной травы, достающей самых колен. Густой темный лес, закрывающий острыми пиками линию горизонта, где всего мгновение назад скрылось солнце. И молодой мужчина. Высокий, русоволосый красавец в старорусской вышитой рубашке-косоворотке и странных штанах, названия которых я не знала. «Не молчи, красная девица, когда честную молодец вопрошает, как звать тебя, да откуда пришла в наш край?» Я снова моргнула, но и лес, и молодец честной не пропадали. Вздохнула. «Это ж как меня так угораздило! Ведь всего одно биение сердца назад я была в совсем другом лесу, в компании подруг, весело отмечающих Ивана Купалу у огромного костра. В ушах все еще стоял звонкий смех Машки, перепрыгнувшей высокое пламя прямо передо мной. А после прыгнула я, зажмурившись и медленно отругав себя за нарушение всех возможных техник безопасности и правил самосохранения. Огненные языки мазнули по ступням, обжигая острым перцем, а в следующий миг я оказалась здесь. Из ночи в глубокий вечер, из темного леса на опушку, из компании смеющихся девушек в лапы неизвестного мужчины с говором селянина каких-нибудь прошлых веков. Может, я неудачно приземлилась и стукнулась головой об одно из массивных бревен, которые художественно выложили вокруг костра подруги. И все, что я сейчас видела, было плодом моего воображения. Ох, чувствовала я, что не стоило идти на поводу у девчонок. Ну, хотели прыгать, пускай. Я могла просто понаблюдать со стороны, сделать парочку эффектных фотографий на телефон, но нет же. Поддалась на уговоры, сиганула. И что теперь? Хорошо, если травма несерьезная, я скоро очнусь, а если... «Краснодевица!» — с нажимом произнес молодой мужчина, вырывая меня из тяжких дум, и многозначительно замолчал, ожидая ответа на многократно заданный ранее вопрос. «Алена!» — буркнула я в ответ, решив не фантазировать и назвать свое настоящее имя. «Если это мои глюки, то имя мое тут всем придуманным персонажам известно априори, а если...» Нет, даже просто предполагать то, что я могла действительно каким-то чудом оказаться в другом мире, было подобно сумасшествию. «Алена», — проговорил мужчина и улыбнулся, отчего суровая нахмуренность на его лице сменилась располагающим добродушием. «А я из вон того села. Иваном кличуть!» Широко взмахнув рукой, он указал на видневшиеся у самого края леса силуэты хижин, подсвечиваемых огоньками в окнах. «Ну, конечно, какое еще могло быть имя у красавчика, словно сошедшего со страниц старорусских сказок?» «А ты, стало быть, на праздник пришла. Наши-то уже почти все собрались у кострища. Заплутала, небось. Давай провожу». Я машинально кивнула, просто чтобы не вызвать возможную агрессию своим внезапным ступором. К кострищу идти с незнакомым Иваном вовсе не хотелось, но избежать от него я сейчас не могла. Оглядевшись по сторонам, вдруг поняла, что подруга из знакомого костра в зоне видимости не оказалась, а гулять самой по неизвестным дебрям было страшновато. Я, привыкшая к городским стенам, в лесу чувствовала себя словно потерявшийся котенок. Без сопровождения в трех соснах заблужусь. «Так откуда ты, говоришь, притопала?» Продолжая улыбаться, спросил Иван, а я мысленно хмыкнула. Ничего я не говорила и говорить не собиралась, пока не выясню хотя бы основную информацию. Где я, что со мной и как вернуться назад? «Издалека», — неопределенно ответила я, оставляя себе зазор для придумывания легенды на случай, если все же, вопреки доводам разума, оказалась в иной реальности. Сначала надо узнать, какие здесь вообще существовали города и села, а после уже выбирать самое удаленное, чтобы никто не смог проверить истинность моих слов. «Кто ж тебя одну пустил-то?» — сокрушенно покачал головой Иван. «Издалека-то!» И почудилось мне, что мой спутник был вовсе не дурак, как некоторые его тезки из сказок. Но, к счастью, он не настаивал на правдивой информации, а я решила играть дальше. «Да кто ж говорит, что одна? Заблудилась я!» — картинно вздохнула и опустила взгляд на свои руки. Машинально отметила, что мой наряд, который я воспринимала как часть маскарада, здесь смотрелся весьма к месту. Представив удивленный взгляд Ивана, если бы тот увидел меня в джинсах и современной рубашке, я улыбнулась. Было бы сложнее объяснить свое нахождение в таком виде мужчине с мировоззрением века 18-го.
«Тогда тебе повезло, что я тебя сразу нашел», — приняв улыбку на свой счет, отозвался Иван. «Что ж, потопали, тут недалече. Почти пришли уже».
Я вздрогнула. Одно дело обманывать Ивана, когда вокруг ни души, и совсем другое — облапошить толпу неизвестных селян, где каждый мог заподозрить неладное. Но мы и вправду почти пришли. Сквозь редеющие стволы мощных деревьев виднелись отблески пламени огромного костра, а до ушей доносилось мелодичное пение и звонкий смех молодых людей.
«Представлю тебя своей гостьей, не волнуйся. После поищем твоих, не будем портить праздник лишними расспросами», — шепнул мне Иван, подтверждая мое впечатление о нем как о человеке весьма неглупом, прежде чем вывел на поляну, где на нас тут же уставилось море удивленных глаз.
«Это Аленка, прошу любить и жаловать. Кто обидит, аль зло какое учинит, будет иметь дело с моими кулаками».
Повернувшись ко мне, Иван подмигнул и шепнул: «Не бойся, девица, теперь никто тебя не тронет. Моих кулаков опасается даже староста». Я нервно улыбнулась. Хотелось сбежать с многолюдной поляны, да кто ж теперь отпустит-то? Первое время местные меня трогать опасались. То ли угроза Иванушки сработала, то ли присматривались, формируя свое собственное мнение на мой счет. А я просто сидел на большом бревне, служившем лавочкой, и смотрела на людей, даже лица которых были слишком несовременными. Невольно вспомнились самые первые снимки русских крестьян. Вот что-то такое читалось в глазах тех, кто сидел сейчас напротив меня и разглядывал, пытаясь выведать всю подноготную. Ощущение, мягко говоря, не очень приятное. Я с трудом сдерживала желание передернуть плечами. «Раз так цать!» Минут через 10 Иван, оставивший меня на бревнышке сразу после своего угрожающего представления меня толпе, вернулся с глиняной кружкой.
«Держи, небось, жажда замучила».
Я машинально приняла кружку в руки, обхватив ее толстые глиняные бока. «Холодная?» — заметила я. «Что это?»
«Узвар», — с готовностью отозвался Иван. «Нечто в ваших землях не варит такого».
Мысленно стукнула себя по лбу. «Дуреха, можно было просто сказать спасибо. Конспирация трещит по швам». «Варят», — ответила Ивану, стараясь, чтобы улыбка выглядела естественной, а не вымученным оскалом. «Просто в темноте не признала». Иван кивнул, хотя взгляд его ясных глаз задержался на моем лице на мгновение дольше положенного. «Неужели что-то заподозрил?»
«Ты пей, пей, не отравят здесь тебя. У нас лихих людей нет, все свои. Только полезным и вкусным подчуем».
Чтобы не ляпнуть еще чего лишнего, поднесла кружку к губам и осторожно отпила глоток. «Вкусно!» Зажмурившись, невольно перенеслась в детство, когда на летние каникулы родители отправляли меня на хутор к бабушке. Грубо сколоченный деревянный стол, который служил исключительно для обедов-ужинов под открытым небом, укрытый светлой толстой клеенкой, свежий наваристый борщ со сметанкой в глубокой расписной по краю тарелке, еще теплый ароматный домашний хлеб с хрустящей корочкой, отрезанный толстый, неровно, но с душой и щедро, по-деревенски, и темный прозрачный компот из сухофруктов в граненом стакане. Оно